Есть один текст Писания, который мне 2 месяца не дает покоя. И он стал для меня большим благословением, потому что он помогает мне идти за Христом, побеждая грех. И вот своими переживаниями и размышлениями над этими стихами хотел бы сегодня с вами поделиться. Откройте, пожалуйста, ваши святые Библии и найдите в них послание евреям. Сегодня текст, который мы будем рассматривать, он записан в 4 главе этого послания с 14 по 16 стих. Послание евреям, глава 4, с 14 по 16 стих. Давайте сразу прочитаем этот текст. Это наше основание. Итак, послание евреям, 4 глава, с 14 стиха. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для своевременной помощи. Если вы хотите запомнить что-то главное из моей проповеди, запомните вот эти 2 слова «беги ко Христу». «Беги ко Христу». Это не только название этой проповеди. В общем-то, это основная мысль. Это все, чем я хотел бы поделиться сегодня с вами. «Беги ко Христу». Дьявол, враг душ человеческих, он веками ведет непрестанную борьбу, чтобы губить души людей. И у него есть огромнейший арсенал разных методов и подходов, чтобы ввергать людей в грех и затем держать их в его плену. Эти подходы разнообразны, у него есть разные программы для разных людей. Есть для детей, есть для взрослых. Есть для молодых, есть для пожилых. Есть для богатых, есть для бедных. Есть для тех, кто работает, есть для тех, кто бездельничает, есть для тех, кто в браке, есть для тех, кто не женат, есть для неверующих и есть для верующих. Его методы отработаны веками, и они принесли очень много злых плодов в его темном деле. Помните, не соблазнив Христа сделать из камней хлеб, он поставляет его на крыле храма и предлагает ему броситься вниз, чтобы испытать Бога. Когда это у него не получилось, он предлагает ему поклониться ему, чтобы он отдал ему все царства мира и славу их. Ты его через порог, а он через окно. У него есть много разных подходов. Он подходит к нам с разных сторон. Кого-то он пытается уловить деньгами, чтобы человек был занят всю свою жизнь собиранием этих денег, а затем сошел в преисподнюю жалким нищим. Кого-то он поймал на сексуальных похотях и разнообразном разврате, и так человек постепенно разрушает свое тело, свою душу, свою семью, и к концу своей жизни приходит просто разбитым. Кого-то он поймал алкоголем, начиная с маленьких, небольших доз, чуть-чуть тебе будет веселей, и так разрушает его жизнь. Кому-то он подходит через недругов, если не получается, он подходит через друзей, если не получается, он может подойти даже через жену. Как это было с Иовом. Он губит души человеческие, используя массу своих методов. Для верующих людей у дьявола есть своя стратегия. Он понимает, что души верующих людей он не сможет погубить, потому что Бог крепко их держит в своих руках. Поэтому он старается сделать все, чтобы они потеряли свои силы или потратили свои силы в никуда. Чтобы они пусть и будут спасены, но чтобы они прожили здесь на земле в суете, прожили всю свою жизнь бестолково, прожили ее бесплодно. И кого-то он соблазняет годами сидеть в обиде на кого-то. И человек сидит, и эта мерзкая обида разъедает его душу, и он не может быть полезным для других. Кого-то разъедает зависть или самосожаление. А кому-то он просто дает хорошую работу, где человек может зарабатывать много денег, и не справившись с открывающимися для него возможностями, он впадает во разные вредные и безрассудные похоти, которые ввергают его в бедствие и пагубу, как говорит Священное Писание. Многих он губит через телефоны, соцсети, YouTube, и там впустую сгорает их драгоценная жизнь. Дьявол искусно соблазняет ко греху, а затем, если у него это получается, и верующий человек все же совершает грех, он начинает его топить чувством вины и самосожаления, чтобы держать его в унынии от своей греховности. Как ты смог такое сделать? Что из тебя за христианин? Как ты смеешь после этого называться этим именем? Ты снова упал на том же самом месте. У тебя уже ничего не получится. Посмотри на себя. Богу ты такой грязный не нужен. Ты снова сидишь в болоте греха. Никто тебя не поймет. И таким образом он начинает ввергать христиан в уныние, в тоску, в самосожаление, в подавленность. В этом состоянии, вообще искушая людей и искусив христиан, дьявол очень старается, чтобы человек в это время не пошел ко Христу. Дьявол очень старается, чтобы человек как во время искушения, так и после падения не побежал ко Христу, взор на которого поможет ему устоять, или взор на которого поможет ему подняться, если он упал. Когда ты в искушении, или когда ты уже упал, очень важно в это время бежать ко Христу, а не от Христа. Не замыкаться на искушении, не замыкаться на себе, потому что только взор на Него, когда мы смотрим на Него, в Нем наша победа, там наша сила, там наше прощение. Дьявол же замыкает нас на искушении, на наших слабостях, на наших падениях, чтобы топить нас в унынии и самосожалении. Давайте мы вернемся к нашему тексту, который мы прочитали. Евреям 4, 14, 16. Смотрите, послание евреям, оно было обращено к еврейской общине, которая столкнулась с преследованиями из-за веры в Иисуса Христа. В этой общине были разнообразные люди. Там были по-настоящему спасенные люди, которые ухватились за Христа, уверовав в Него. И были лишь те, которые, в общем-то, были в церкви, разумом понимали Евангелие, слышали, где-то им это нравилось, но они так и не приняли Христа. И вот когда церковь столкнулась с преследованиями, с внешними давлениями, у этих людей возникло искушение перестать отождествлять себя со Христом и вернуться назад в иудаизм, чтобы избежать страданий. Насколько мы понимаем, в то время в Римской империи было общепризнано ряд, скажем так, вероучений, ряд религий, иудаизм была одной из таковых. И поначалу христианство воспринимали просто как часть иудаизма. Но со временем, когда христианство начало выкристаллизовываться, люди понимали, что у них там вражда, на христиан обрушились большие гонения. И вот эти люди столкнулись с искушением перестать называть себя христианами и вернуться в иудаизм, чтобы избежать страданий. И они начали движение от Христа. Автор этого послания показывает очевидное безумие этого движения. Во всем своем послании он показывает, что Новый Завет, принесенный Иисусом Христом, он несравненно лучше Ветхого Завета. Он показывает превосходство Иисуса Христа над ангелами, над Моисеем, над храмом, над священниками, над всеми первосвященниками. Автор послания призывает их в этих трудностях бежать ко Христу, а не от Него. Если вы посмотрите вот всю четвертую главу, из которой мы прочитали четвертый отрывок, он призывает делать это срочно, ухватиться, бежать ко Христу, ухватиться за Него. Почему? Потому что можно опоздать. И тогда человека ожидает страшная участь в аду. Он здесь говорит: будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование, войти в его покой, не оказался кто из вас опоздавшим. Он обращается к тем людям, которые слышали весть евангельскую, но так и не уверовали. Он говорит: бегите ко Христу, не от Него, а к Нему, чтобы не оказаться опоздавшим. Также автор этого послания, он показывает, что нужно бежать ко Христу не только из-за страха перед Его судом, но также из-за Его красоты. Не только из-за гнева, но из-за Его великолепной благодати. Не только потому, что Он судья, но потому, что Он милосердный и верный первосвященник, и Он показывает все превосходство, которое есть в Нем, которое доступно нам. Итак, почему человеку или почему нам нужно бежать к Иисусу Христу? Прочитанный нами текст показывает три причины этого. Во-первых, у Него есть власть нам помочь. Во-вторых, Он понимает нас, потому что был такими, как мы. И в-третьих, Он обязательно нам поможет. На эти три причины мы сегодня с вами обратим внимание. Итак, первая причина, почему нам нужно бежать к Иисусу Христу. Иисус имеет власть. Он может помочь. Здесь мы посмотрим на 14 стих. Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса, Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего. Говоря о власти Христа и смотря на этот 14 стих, хочу отметить два момента из этого стиха. Во-первых, мы видим здесь уникальность положения Иисуса Христа. Смотрите, первая часть 14 стиха. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса». Священником в Израиле не мог стать кто угодно. Священники были лишь из определенного колена. И в частности, когда мы говорим о первосвященнике, он мог быть только из определенного рода. Все священники служили в храме, но только лишь первосвященник один раз в год мог войти во святое святых и принести жертву за народ пред лицом Божьим. Перед тем, как войти во святое святых, первосвященник должен был принести жертву за самого себя, потому что он тоже был грешником. И вот, входя в святое святых, он должен был пройти несколько частей храма. Во-первых, он проходил через внутренний двор. Затем он проходил через святилище, там, где обычно священники приносили жертвы. И затем через завесу он входил во святое святых. Его время пребывания во святом святых было ограничено. Ему позволялось находиться в присутствии Божьей славы только пока он там приносит жертву, пока он там кропил. Как только жертва была принесена, он выходил из места присутствия Божьего и не возвращался туда в течение года. Потому что лишь раз в году на праздник он имел право туда зайти. Так у евреев совершалось год за годом, поскольку ни народ, ни жертва, ни священник не были совершенными. Но вот здесь автор послания евреям говорит тем людям, которые собирались в общине, которые хотели вернуться назад к этому старому ветхозаветному священству. Он показывает им здесь невероятное превосходство Иисуса Христа. Он называет Христа великим, мегас, великим первосвященником. И он показывает его превосходство. Смотрите, он говорит, показывает здесь, что он принес жертву не каждый год. Он принес ее единократно. Он принес совершенную жертву. Жертву, достаточную для искупления всех уверовавших во все времена. Жертву, которая может покрыть все грехи всех людей. И вот, принеся в жертву, после этого наш Господь вошел на небеса, Он прошел небеса, как мы читаем здесь в этом стихе. Библия упоминает нам о трех небесах. Первое – это наша земная атмосфера. Во-вторых, это космическое пространство, межпланетное. И в-третьих, это место присутствия Господа. Иисус Христос отправился туда, где пребывает сам Бог, в святейшее из всех святейших мест. И Иисусу Христу не нужно оттуда уходить. Он пришел туда не на одно мгновение, не на совершение единократного служения. Он воссел там, на самом почетном месте – по правую руку Бога Отца, выше всего здесь, во вселенной. Евреям 8 глава, 1 стих. Главное же в том, о чем говорю, есть то, что мы имеем такого первосвященника, который воссел одесную престола величия на небесах. Никто из земных первосвященников не имел такого места почести и власти. Он воссел там, одесную, то есть по правую руку Бога Отца. Евреям 10:19. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым, живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть через плоть свою. Когда первосвященник входил во святое святых в день очищения, люди ожидали снаружи, пока он не вернется. Когда же Христос вошел в небесный храм, он не вернулся. Он, помните, завеса разорвалась, он открыл туда свободный доступ всем, кто в нем. Итак, он имеет власть. Он сидит на самом почетном месте, месте влияния, месте власти, месте власти. Он великий первосвященник. Он находится в уникальном положении. Вот почему, прежде всего, нам нужно бежать к Нему. У нас есть доступ к человеку, который находится выше всего, ли Бога человеку, который готов вам помочь. Когда однажды, будучи в Украине, в нашей церкви было большое здание, и придя к служению этой церкви, получилось так, что там документы были в беспорядке, и мне пришлось много лет пытаться как-то упорядочить все эти документы. И вот, оформляя документы здания, мы как-то, скажем так, нарвались на одного человека, который делал все, чтобы нам не подписать. Он, знаете, мы месяц ходили, два ходили, три. Придешь, он говорит, вот это переделайте. Переделал это, приходишь, и вот это переделайте. Переделал то, приходишь, он говорит, и вот это переделайте. И, в общем, уже полгода мы бились, бились, приходим очередной раз, и он очередной список, и мы понимаем, что это просто... Ну, это просто глухо, нет никаких шансов. И вот один из нашей церковной команды, он вспомнил, что один из его высоких начальников той организации, это бывший его знакомый. Он говорит, слушай, пойдем к нему. И вот мы пошли туда, зашли в его кабинет и скажем, слушайте, ну вот, построили церковь, хотим оформить, ничего не получается. Он говорит, а что ж не получается? Да вот, в вашем там департаменте, ну так и так, ну, в общем, рассказали, как могли. Он в этот момент набирает телефон, звонит тому человеку, говорит, слышишь, говорит, что это ты тут церковь обижаешь? Ты что, говорит, нехрист или что? Да? А он говорит, а я, говорит, мусульманин. А он говорит, так мы, говорит, сейчас тебя перекрестим. Он говорит, вот тут, говорит, и поп есть, говорит, батюшка, ты же перекрестишь его, мне, говорит. В общем, несколько часов, все решилось. Все подписи были собраны, никак, я понимаю, что люди не любят, когда такие вещи делают, и мы сделали просто такие исключения. Несколько часов, и все решило, все было подписано, никаких проблем не было. Все почему? Мы пошли к тому, у кого есть власть. Кто выше? Кто сидел? По сути дела, это был директор всего или глава всего этого департамента. Все очень быстро решилось. Друзья, у нас, как у верующих в Иисуса Христа, есть уникальная возможность бежать ко Христу. Я удивляюсь людям, которые бегут к Деве Марии, которые бегут к разным святым, которые бегут к разным угодникам. Зачем к ним идти, когда у нас есть доступ к тому, кто сидит выше всего в положении власти и влияния, который может помочь всем? Беги к Иисусу Христу. Ты слаб. Сам по себе. И дьявол часто шепчет нам это. Так оно и есть. Но у нас есть величайший Христос, к которому у нас есть доступ. Второй момент, который я хочу обратить ваше внимание, не только уникальность положения Христа, уникальность личности Христа. Смотрите, он говорит здесь в 14 стихе. «Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса...» И вот следующая фраза. Иисуса, Сына Божьего. Будем твердо держаться исповедания нашего. Иисус – это имя, данное Ему при рождении. Это то имя, которое связано с Его человеческой природой. Титул «Сын Божий», который мы видим здесь в этом стихе, он говорит о Его божественности. Он говорит о его равенству Богу, к Богу Отцу. Поскольку, друзья мои, грехом мы были отделены от Бога, мы нуждались в ком-то, кто встал бы между Богом и в нами и вновь привел нас к Нему. Нам нужен был посредник, который мог представлять бы нас перед Богом и Бога перед нами. И лишь Бога-человек мог исполнить эту задачу. В своей уникальной личности Иисус Христос объединяет божественность и человечность, так что Он может вести людей к Богу и нести людям все, что есть у Бога для них. Иисус, как, знаете, своеобразный, не знаю, если это уместный пример, как своеобразный переходник, когда есть две несовместимые вещи, и есть что-то, что соединит их. И вот здесь на его человечность и божественность автор этого послания обращает внимание. Смотрите, Иисус должен был стать человеком, а не ангелом. Потому что Бог желал спасти людей, а не ангелов. Но чтобы это совершилось, Он должен был стать подобным нам во всем, чтобы стать жертвой, которая бы стала приемлемой заменой нас перед Богом. Иисус Христос должен был во всем уподобиться нам, чтобы стать перед Богом нашим представителем. Поэтому Он сошел с небес. Он стал человеком, Он принял нашу сущность, наша человеческая суть стала Его сутью в прямом смысле. У Него появилось все, из чего состоит наше тело – мышцы, кровь, кость. Став полноценным человеком, Божий Сын получил возможность выступать от имени людей перед Богом Отцом. Он пришел на эту жизнь, Он прожил, как мы об этом чуть позже поговорим. И то, что мы заслужили за наши грехи, гнев святого Бога, направленный за наши грехи, Он взял на Себя. Кстати, Бог не умирает. А Христу нужно было умереть, чтобы понести наказание за наши грехи. Потому что наказание за грех – смерть. И Он стал человеком. Он принял на Себя человеческую плоть. И ту смерть, которую мы с вами заслужили, Он ее принял на Себя как человек. Он умер вместо нас. И это очень важная мысль. Но важно было, чтобы Он не просто был человеком, но чтобы в это время Он был и святым Богом. Это очень важно. Если бы Он был просто человеком, Его смерть не имела бы столь великой ценности. Но поскольку Он был Сыном Божьим, Его смерть имела вечную ценность, способную покрыть грехи всех уверовавших в Него. Он должен быть Богом, чтобы понести вечное наказание вечного Бога за наши грехи. Лишь бесконечный Бог мог понести полное наказание за все грехи тех, кто уверует в Него. Ни одно конечное существо не могло бы выдержать всего этого, выдержать этого вечного гнева Божия за наши грехи. Только великий Иисус, Бога-человек Иисус Христос, мог это сделать, чтобы нас, грешных, забрать на Себя нашу вину, наказание, и чтобы нас, грешных, привести к святому Богу, чтобы Его гнев заменился милостью к нам. Вот почему автор этого послания призывает евреев и говорит: «Будем твердо держаться исповедания нашего». Уйти от такого первосвященника – это величайшая из всех глупостей. Именно эту мысль автор послания евреям пытается донести до своих слушателей. Друг мой, когда ты в искушении, и когда дьявол шепчет тебе, что ты слаб, и ты не справишься, в общем-то, это верно, если мы говорим о себе по плоти. Но у тебя есть Иисус. Беги к Нему. Он выше всего. Когда ты упал, и дьявол шепчет тебе, что грешников Бог не принимает. Это верно. Но у тебя есть праведник Иисус Христос, который в это время стоит перед Богом и просит о тебе пред Богом Отцом, потому что Он простил тебя, Он принял тебя. Беги к Нему. Не рассматривай грехи. Не смотри на то, какой грех великий и сильный, и какой ты слабый. Если ты упал, не лежи там в этой луже, в этом болоте, занимаясь самосожалением и слушая те мысли, которые шепчет тебе лукавый, чтобы утопить туда тебя. У тебя есть твой священник. У тебя есть тот, кто покрыл тебя. У тебя есть тот, кто стоит выше всего там, на месте влияния, положения, на месте силы. Он готов тебе помочь. Беги к Нему. Беги к Нему. В Вторая причина, почему нам нужно бежать к Иисусу Христу, это не только потому, что у Него есть власть тебе помочь. Вторая причина. Христос тебя понимает. Посмотрите 15 стих. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах нашим, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Большинство людей, похоже, думают, что Бог очень далек от человеческой жизни и от человеческих забот. Он там на небе восседает на троне, Его там славят ангелы, Ему там хорошо, и Ему нас не понять, простых смертных червей. Друзья, но этот текст показывает нам, что Иисус сошел с небес и стал человеком, чтобы пережить все то, через что проходишь ты и я, чтобы быть сострадательным, чтобы сочувствовать нам в наших скорбях. Наш Бог, друзья, Он не просто где-то далеко, Он был здесь. Он был на твоем месте. И говоря об этом, хочу отметить два момента. Во-первых, Христос перенес все искушения, которые тебе приходится переживать. Смотрите, вторая часть 15 стиха. «Который, подобно нам, искушен во всем». «Который, подобно нам, искушен во всем». Иисус испытал все искушения, через которые проходим мы. Нет ни одного чувства, через которые проходишь ты, мой друг, которое не было бы знакомо Иисусу Христу. Он все пережил. Вот готовясь к этой проповеди, я просто открыл очередное Евангелие и вот пробежался бегло по нему, смотря с чем сталкивался Иисус. Смотрите, целый список. Он знает, что такое материальная нужда. Он знает, что такое отсутствие дома. Я иногда общаюсь с некоторыми людьми, особенно те, которые потеряли сейчас свое имущество и вспоминают о прошлом. Иисус тебя понимает. Помните, Он говорил, лисы имеют норы, птицы имеют гнезда, а Сыну Человеческому негде голову склонить. Иисус Христос знает, что такое быть беженцем. Мы рады, друзья, что наше собрание посещает много людей, которые бегут и убежали, и продолжают бежать от войны. И я знаю, с какими трудностями, переживаниями вы сталкиваетесь, и как вам тяжело, оставив, когда тебя вырывает с корнем из твоего места, которое было обжито, и вот ты поселяешься на новом месте, и как тяжело в этот момент. Помните, когда Он только родился? Был тот, кто хотел его убить. И ангел является Иосифу и говорит: «Иосиф, беги в Египет». И написано, тотчас же ночью встав, у него не было времени там толком даже, знаете, собираться или вернуться, продать имущество или что-то, прям как у многих из пришедших и приехавших сюда. В тот час встав и убежал. Иисус Христос знает, что такое быть беженцем. Если ты, друг, думаешь, что тебя никто в Америке здесь понять не могут понять тебя вот здесь обжившиеся, сытые американцы, и Иисус Христос тебя точно понимает. Ему знакомы эти чувства. Он знает, что такое физическая усталость. Помните, однажды он дошел до того, что он заснул на лодке, когда во время бури он настолько тело было измождено, что у него не было просто силы. Он знает, что такое бессонная ночь. Дорогие матери, я смотрю на многих из вас, которые приехали сейчас здесь в церкви с маленькими детками. И я знаю это чувство, когда малыш всю ночь проплакал, там зубки или что-то, и вот пришло утро, ты просыпаешься, вернее, тебе надо начинать новый день, а ты уже весь побитый и уставший. И скажем, то, что тебе нужно сделать в этом дне, давит на тебя, а у тебя нет сил этого сделать. Иисус Христос понимает тебя. Он знает, что такое бессонная ночь. Иисус Христос знает, что такое искушение комфортом, искушение легкой жизни. Помните, когда дьявол искушал его в пустыне, он говорит ему: «Поклонись мне, я все отдам тебе. Зачем страдать, зачем напрягаться? Не нужно тебе все это, одно движение и все». И он понимал ужас креста, он понимал ужас страданий, которые нужно перенести. У него было искушение комфортом, и он знает, что это такое. Иисус Христос знает, что такое смерть близкого. Одно из самых страшных переживаний, которые мы переживаем здесь на земле, когда мы теряем очень близкого нам человека, родного или друга. Иисус Христос стоял у гроба Лазаря, друга, который умер. Иисус Христос знает, что такое плач. Иногда мы плачем, и в своих слезах мы скрываемся, и мы думаем, что никто нас не понимает, никто меня понять не может. Иисус Христос понимает тебя. Он плакал. И мы встречаем не одно упоминание о его слезах в Священном Писании. Он знает, что такое неблагодарность. Когда ты отдаешь, когда ты вкладываешь, когда ты жертвуешь, а люди тебе элементарно даже спасибо не скажут. Это неприятно, это больно. Помните 10 прокаженных, жизнь которых была в ужасном положении. Помните, они исцелились, ушли, и лишь только один вернулся, чтобы поблагодарить и воздать славу Господу. Иисус Христос понимает, что такое непонимание родных. Нам очень сложно, когда нас кто-то не понимает. А когда тебя не понимают твои родные, это еще тяжелее. Помните, он проповедует, он возвещает величайшую истину. Тут приходит Мария, приходит с братьями. Что они говорят? Говорят, он вышел из себя. Он возвещает истину, которая может спасти, единственное, которое может спасти. А приходят люди, которые говорят, у него с головой, наверное, что-то не то. Он вышел из себя. Ему знакомо, друзья, это чувство. Ему знакомо эмоциональные перегрузки. Когда на тебя настолько все давит, когда тебе настолько сложно внутри, помните, в Гефсиманском саду настолько велико было давление, что капли пота были как капли крови. Он знает, что такое скорбь. Не просто горе, не просто даже поплакать, он знает, что такое скорбь. Он говорил в Гефсиманском саду: «Душа моя скорбит смертельно». Он знает, что такое предательство. Там, в Гефсиманском саду, когда душа скорбит смертельно, он говорит: «Побудьте со мной». А проходит какой-то момент, помните, и они все бежали от него. Мы не знаем его, мы не знаем его. Петр при всех отрекся от него. Иисус Христос знает, что такое лицемерие. Там, в горнице, пару часов назад, Иуда, как и все, говорит, не я ли, Господи? А потом в Гефсиманском саду, когда идут его арестовывать, чтобы предать смерти, он подходит и целует его. Радуйся, Рави. Он пережил, друзья, все эти мерзкие предательства и лицемерие. Он знает, что такое зависть, потому что первосвященники предали его из зависти. Он знает, что такое злословие. потому что его поносил кому ни попадя. Он знает, что такое насмешки, когда его высмеивали на кресте. Он знает, что такое физическая боль, потому что он не мог нести креста своего. Все тело было изуродовано и болело. Он знает, друзья мои, что такое одиночество. Полное одиночество, потому что там, на кресте, он взывал: Боже мой, для чего ты меня оставил? Наверное, вы слышали эту историю Джонни Эриксон Таде, молодой девушки, которая сломала себе позвоночник. Она ныряла, и вот об камень она сломала себе позвоночник. И будучи молодой девушкой, она осталась неподвижной. Возможно, вы читали истории жизни, биографии, или вот слушали интервью с ней. В своей книге она описывает, что был однажды такой момент, когда она решила покончить жизнь самоубийством. Она не могла так больше жить. И она нашла таблетки, или вот она нашла, там стоял в колбочке, скажем, таблетки, и она подъехала туда на своей коляске, чтобы как-то вот взять и выпить эти таблетки и умереть. И в этот момент кто-то из родственников увидел, забрал этот пузырек с таблетками и спрятал подальше, так, туда, куда бы она не могла достать. И она в этот момент говорит: я настолько немощная, я даже умереть сама не могу. Никто в этом мире меня помнять не может. И там пришел один человек и сказал: Иисус тебя может понять. Он висел на кресте, его руки, его ноги были прибиты, он пошевелиться не мог, он знает, что такое быть неподвижным. Он может тебя понять. Знаете, вот когда ты размышляешь об этом Христе, ты никогда, друг, не будешь одинок. Где бы ты ни был, где бы ты сейчас ни был, ты не одинок, там был Христос. Он знает, что ты переживаешь. Знаете, я живу несколько месяцев с этими мыслями. Я хочу переживать свою жизнь со Христом, думать о Нем. И вот однажды к стыду своему скажу, был вечер, моя Иночка взяла малышку, пошла ложить ее спать, мне было немного свободного времени, я думаю: так, у меня есть 15 минут времени, сейчас зайду, быстренько посмотрю новости, ну знаете, как у нас-то быстренько получается, да? В общем, 15 минут прошло, полчаса, потом смотрю на часы, 12:15. Пришел я к себе в кровать, лег, они уже спят мирным сном, завтра утром вставать. Так на душе мерзко. Я лежу в кровати и думаю: Христос, ты, наверное, меня не понимаешь. Ты, наверное, не понимаешь, ведь ты не согрешил. Ты не понимаешь, как мерзко мне сейчас, как мерзко моей душе сейчас. И знаете, в этот момент мне пришли мысли вот о чем. Он знает, что такое мерзкое чувство греха. Потому что там на кресте, когда он висел на кресте, Бог на него возложил грехи всех нас. Он принял весь гнев Божий, все грехи наши легли на Него там. Он даже понимает тебя, что какая-то мерзость, когда грех лежит на твоей душе. Иисус Христос знает, что такое смерть. Многие люди боятся смерти. И они боятся умирать. Это что-то нежданное. И мне кажется, вот сейчас я там буду один. Это страшно. Друг мой, ты никогда не будешь один, если ты со Христом. Христос знает, что такое физическая смерть. Он прошел через это. И поэтому ты никогда не будешь один. Чарльз Спержен в одной из своих проповедей сказал прекрасную фразу. Я хочу, выведите, пожалуйста, ее на экран. Он говорит: в самом мрачном, в самом глубоком ущелье несчастья, из которого не видно выхода, присмотревшись, вы обнаружите следы распятого. Думаю, где бы ты сейчас ни был, я не знаю, в какой долине ты. Радости или горе, печали, а может быть, ты лежишь на дне, снова упал, и ты в отчаянии. И грех давит на тебя. Я не знаю, в какой ситуации жизни, но я точно знаю, ты не один, и никогда не будешь один. Там до тебя был Христос. Он прошел через все это. Он был там. Присмотрись, и ты обнаружишь следы распятого. Посмотрите на жизнь, на свою ситуацию. Сравните ее с жизнью Христа. Он проходил подобное. Может быть, не такие обстоятельства, но сам принцип. У него это было в жизни. И он прошел все это и победил, чтобы ты не был один, чтобы помочь тебе, чтобы поддержать тебя, друг мой. У нас, великий первосвященник, нет ни одного чувства, о котором бы ты не мог рассказать Христу. Он испытал все, и Он знает. Второй момент, на который хочу обратить ваше внимание здесь. Иисус Христос не только перенес все искушения, Иисус Христос может сострадать. Смотрите, 15 стих. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших». Знаете, когда у нас проблемы, или у нас что-то болит, нам очень хочется поделиться своими чувствами с кем-то, кто тебя поймет. Никто не может поистине сострадать другому, если сам не прошел подобное. Друзья мои, Иисус может по-настоящему сочувствовать, потому что Он прошел через все. Его божественность, Иисус может по-настоящему сочувствовать, Его божественность делала Его искушение, подумайте вот даже об этом, Его божественность делала Его искушение неизмеримо более трудными для Него, чем для нас. Это очень интересная мысль. Я хочу немножко подробнее остановиться на ней. Приведу пример, чтобы вы поняли, что такое может быть. Вот смотрите. Мы все испытываем боль, когда нам кто-то причиняет вред или что-то случается с нами, и порой боль очень сильную. Но если наша боль физическая становится слишком сильной, мы теряем сознание, или впадаем в состояние шока, когда мы не чувствуем этой боли. У наших тел есть способность отключить боль, когда она становится слишком невыносимой. У людей есть разный болевой порог, но у всех людей есть точка предела, точка болевого предела. Иначе говоря, степень боли, которую мы можем вытерпеть, не бесконечна. Так сделал Бог. Из этого мы можем сделать вывод, что есть степень боли, которой мы никогда не испытаем, просто потому, что наши тела отключатся. И это благословение. Похожий принцип действует и в отношении искушения. Есть степень искушения, которую мы никогда не испытаем, просто потому, что мы не способны вынести этого искушения. Есть Бог, который ограничивает искушение. Помните, Он верен, Он сделает так, чтобы ты мог перенести. Он не попустит тебе быть искушаемым сверх сил. Бог допускает в нашей жизни искушения, испытания, но Он ограничивает их предел, чтобы мы могли перенести, чтобы они просто не раздавили нас. Ну вот, Бога-человек Иисус Христос испытал каждое искушение до максимума. Он знает все, что мы знаем об искушениях и боли больше, чем мы. Если ты думаешь, что тебя никто не может понять, и ты один, и только тебе так больно, был тот, кто спустился на самое дно боли. Он испытал искушение до максимума. Послушай, если ты хочешь поговорить с кем-то, кто знает, что такое грех, поговори с Иисусом Христом. Поговори со Христом. На него все обрушилось, максимально обрушилось. И он победил. Человечность Иисуса Христа была полем его битвы. В нем Иисус сталкивался с самыми интенсивными искушениями и боролся с ними. И он одержал победу. Во всей этой борьбе он остался без греха. Он победитель, он победил всякий грех. И поэтому, поскольку он был там, он милосердный, и он может сострадать тебе сегодня. Знаете, есть вещи, которые мы не можем рассказать своим друзьям. Мы боимся, что они не поймут нас. И, наверное, есть вещи, о которых мы не рассказываем даже своим супругам. Потому что они слишком сокровенные, и мы иногда тоже думаем, что нас просто не поймут. Но нет ничего, о чем бы ты не смог поговорить со Христом. Нет ничего в этой жизни, чтобы ты не мог принести к Нему, чтобы Он не понял тебя. Он прошел через все. Поэтому Он милосердный и сострадательный. Когда в толпе к Нему прикоснулась женщина, нуждавшаяся в исцелении, Он остановился и спросил, кто прикоснулся ко мне. Ученики возражали ему, мол, народа много, но он знает тех, кто в нем нуждается. Он знает ту душу, которая в этот момент переживает и нуждается в нем. Когда он шел по дороге, он остановился и увидел этого Закхея, малорослого, и говорит, слезай скорей. Он знал, он видел его душу, он знал, что в нем в душе происходило, он видел нужду в нем, и он не прошел мимо. Закхей, слезай скорее, мне нужно быть в твоем доме. Друг мой, если ты сегодня воззовешь к нему, он тебя услышит, примет и спасет. Дьявол шепчет тебе, никто тебя не поймет. Твоя скорбь слишком велика, ты одинок, ты не справишься. Мое слово к тебе сегодня. Беги ко Христу. Он поймет. У него есть сила тебе помочь. Он находится на самой вершине положения. У него есть власть тебе помочь. И он прекрасно знает все, что ты чувствуешь. Не тащи сам. Ты не справишься. Не слушай этот адский шепот лукавого, который хочет погубить тебя в тоске и в унынии. Беги к Иисусу Христу. Он тот, кто поможет тебе. И, наконец, третья причина, почему нам нужно бежать к Иисусу Христу. Он не только имеет власть помочь. Он не только понимает тебя, он не только сопереживает тебе. Третье, последнее. Христос всегда поможет. Смотрите 15 стих. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи». Здесь также хочу обратить ваше внимание на два момента. Первое. Взывай уверенно. Первая часть 16 стиха. «Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати». Посмотрите вначале на это слово «престол». Очень, очень интересный образ. Слово «престол» прежде всего говорит о величии. Бог восседает на престоле. Царь восседает на престоле. Престол – это признак владычества Божьего. Помните, наш пастор Алексей из 6 главы книги Исаии читал, «Господь восседает на престоле». Это признак величия Господа. И вот Божий престол свят. И всякий грешник, который посмеет приблизиться к этому престолу, будет судим. он будет испепелен Божьим гневом, потому что грешное не может предстать перед святым Господом. Но благодаря тому, что Христос умер за нас, и благодаря тому, что Иисус Христос покрыл нас одеждой своей праведности, благодаря тому, что мы сегодня во Христе, престол суда превращается для всякого верующего в престол благодати. Судья, восседающий на престоле, благодаря Христу, судья становится отцом, родным отцом для всякого, кто во Христе. Большинство древних правителей были вынуждены, были, вернее, закрыты для простых людей. Никто не мог прийти к владыке из простых. Некоторые из них не допускали даже к себе высокопоставленных лиц. Вспомните царицу Есфирь, которая рисковала жизнью, когда она пришла к царю Артаксерксу, хотя она была женой его, потому что никому не было позволено приходить к царю. А вот теперь подумайте. У нас есть привилегия благодаря Христу прийти к Божьему престолу в любое время. И обратите внимание, не просто прийти туда, а прийти с дерзновением. С дерзновением. Слово «дерзновение» означает уверенность, смелость. Чтобы прийти к Богу, тебе нужно быть уверенным, что Бог тебя примет, иначе ты погибнешь. У нас есть дерзновение. Не потому, что мы уверены в себе, не потому, что мы хороши, никогда не грешим и достойны по делам нашим, чтобы Бог принял нас к себе. Нет, друзья. У нас есть дерзновение, потому что мы уверены в Иисусе Христе. Он покрыл нас своей праведностью, Он объял нас, мы в Нем приняты Богом Отцом. Не в себе мы уверены, мы в Нем уверены, потому у нас есть дерзновение. Если ты решишься подойти к престолу на основании чего-то другого, это будет расценено не как дерзновение, а как дерзость, за которые ты испытаешь Божий гнев. Но если ты во Христе, и ты принят Богом, ты можешь идти к Господу уверенно. Наше дерзновение, оно обосновано. Мы уверены в сердечном приеме, мы подходим к этому престолу на основании заслуг Христа. Поэтому мы знаем, что мы будем приняты. И вот смотрите, как здесь сказано. «Да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать». Обратите внимание, два важных слова. «Обрести милость», «получить милость» и «обрести благодать». Милость значит, что Бог не дает нам того, чего мы заслужим. Милость – это когда Бог не дает нам, чего мы заслуживаем, а благодать – это когда Он дает нам то, чего мы не заслуживаем. Так вот, приходя, у нас есть дерзновение идти туда, придя туда. Вот почему бежать туда надо. Ты обретешь милость и благодать. Бог простит тебя. И Он пошлет тебе благословение, которого ты не заслуживаешь. Почему? Ради Иисуса Христа. И второй момент, последний, на который я хочу обратить ваше внимание. Взывай, мы говорили, взывай уверенно, взывай смело, взывай своевременно. Вторая часть 16 стиха. Чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Точным эквивалентом слова «благовременный» будет «как раз вовремя». Вот слово «благовременный» означает «как раз вовремя». Если тебя терзает искушение, когда оно начинает свою атаку, подними свой взор к нему, беги к нему, и помощь придет как раз вовремя. Помощь не будет отложена до вечерней жертвы, до времени вечерней жертвы, или на завтра, или на послезавтра. Помощь придет как раз вовремя. Испытываешь ли ты искушение, идя по улице? Обращайся ко Христу с мольбой о помощи, и благодать будет дана тебе как раз вовремя. Друзья мои, трудности, разочарование и искушение – это приглашение бежать к Нему. Иди к Нему, Он тебе поможет. Иисус может дать тебе силу преодолеть любое искушение. Помощь придет вовремя. Беги к Нему, взывай к Нему. Когда мы при искушении падаем, друзья, это не значит, что Иисус потерпел неудачу, но это говорит о том, что мы не воспользовались Его благодатью, когда она была доступна нам. Мы топтались на месте, думали об искушениях, о своей слабости, но не бежали к Нему. Оттуда помощь приходит вовремя. Итак, не время заканчивать. Вначале мы сказали, что у дьявола есть множество методов, как губить нас, ввергая в грех. И он особо хочет отвернуть нас от Христа, ведь благодаря ему мы можем все преодолеть. Очень хороший образ был в Ветхом Завете. Помните, однажды на народ израильский напали змеи, которые кусали, и люди умирали. И была лишь одна возможность, как спастись. Моисей взял и на шест поставил змея. Всякий, кто взирал на него, был исцелен. Друг мой, я не знаю, что ты переживаешь в жизни сейчас, что у тебя сейчас на душе, но я знаю точно, Иисус там был. Он знает, Он понимает. Он высоко превознесен на небесах сегодня. И мое слово к тебе сейчас. Беги ко Христу. Беги ко Христу. У Него есть власть. Он тебя понимает. И Он обязательно тебе поможет. Аминь. Давайте помолимся. Господь Иисус Христос, пастырь наш, спаситель наш, великий первосвященник. В слове своем ты сказал, что ты пришел, чтобы исцелить сокрушенных сердцем, чтобы проповедовать пленным освобождение, чтобы дать слепым прозрение и чтобы отпустить измученных на свободу. Господь, ты знаешь всех людей, кто находится в этом зале, ты знаешь мою душу, душу каждого. Ты знаешь, Господь, сколько здесь измученных людей. Ты видишь, Господи, души, которые находятся в плену греха. Ты знаешь тех, кто сегодня сокрушен и повержен. И моя молитва к Тебе, Господи, сегодня. Разорви оковы дьявола. Разорви, Господи, эти порочные греховные круги. Дай благодать поднять свой взор на Христа. Отнести все к Нему и получить там прощение и исцеление. Господи, я прошу Тебя за неверующих людей, которые еще не родились от Духа Твоего, которые тащат все, которые одиноки, которые несчастны в этой жизни. Я знаю, что сегодня есть в этом зале такие. Я прошу Тебя, Господь, да воссияет для них славный Спаситель Христос. Дай им благодать прибежать к Нему и обрести в Нем спасение. И я также, Господи, прошу Тебя за тех, кто Твои, кто дети Твои, кто полюбили Тебя, кто приняли Христа, но которые упали под натиском искушений, которые одиноки под натиском скорбей, которых жизнь придавила сейчас и которым очень тяжело. Господи, дай им благодать излить свою душу Тебе. А Ты же, будучи верен и неправеден, прости, исцели и дай им милость и благодать, которую Ты обещал, чтобы они, поднявшись, пошли дальше, чтобы опустившиеся крылья, Господи, вновь поднялись, и чтобы эти души полетели, живя в чистоте и служа Тебе всей своей силой. Прошу Тебя ради Иисуса Христа, для славы Твоей. Аминь.